том, что после каждой лекции Владимира Маскевича в интернете появляется стенограмма, распечатка лекции. Поэтому для того, чтобы эти стенограммы появлялись быстрее и были качественнее, то нужно как можно больше людей, чтобы было занято по расшифровке этой лекции. Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность поучаствовать там, в расшифровке лекции, просьба обращаться ко мне. Все.
Значит, как я уже написал в тезисах, после неудачной прошлой лекции, а особенно после обсуждения, которое состоялось, когда мне некоторые вещи объяснили, толковали, я понял, что надо вообще много чего поменять и перестроить. Вот в частности, я обратил внимание на акценты, которые расставляются в понимании, и понял, что надо как-то их четче артикулирование проговаривать. Если вы помните, прошлая лекция начиналась с обсуждения двух способов работы. Философским материалом при обсуждении генезиса чего-нибудь. В частности, речь шла тогда о истории скептицизма и в этом смысле о возникновении для меня речь шла об одном из корней там или источников возникновения мышления. И в то же время речь шла о возникновении философии. Но это всего лишь история скептицизма, это всего лишь один аспект происхождения и возникновения мышления и философии. Причем изложенный мною достаточно, скажем так, бегло, с одной стороны, и своеобразно, наверное, с другой стороны. Потому что любой грамотный философ, рассуждая о скептицизме, конечно же, вспоминает одну из сократических школ, скептиков в частности, и, наверное, вел бы историю скептицизма, начиная где-то с этой школы. Может быть, затрагивая вопросы предыстории скептицизма, апеллируя к учителям или предшественникам, которые сами скептики для себя называли. Но меня это очень мало интересует на самом деле, потому что мало ли кто, какая школа, как себя называет. Или там какой философ там может сам себя как-нибудь называть. Это его дело и дело его философии. Но мы не можем игнорировать ни вот этих вот самоназваний философских, ни то, что закрепилось или укрепилось в учебниках, в библиотеках по истории философии. Потому что, во-первых, это уже сформировало определенное видение по отношению к истории философии и философии как таковой. А во-вторых, отрываться от фактов абсолютно нельзя, невозможно. Иначе у нас вообще утрачивается какая бы то ни была опора на действительный материал какой-то. И исчезает возможность для критики и фальсификации того, что мы можем строить в плане псевдогенетической реконструкции. поэтому я говорю о двух вот этих вот способах работы с материалом истории, а именно история философии и псевдогенетическая реконструкция. И тогда вот на самой лекции меня спрашивали, зачем мне это вообще надо, что я с этим буду делать, буду ли я выбирать тот или иной путь. Я говорил о том, что мне придется выбрать некий синтетический путь, объединяющий в себя, с одной стороны, вот эти вот модели построения, которые я отношу к методу псевдогенетической реконструкции, и с другой стороны, ну, опору на какие-то факты, которые, с одной стороны, ну, скажем так, будоражат и питают любознательный ум, а с другой стороны, позволяют, ну, так или иначе, проверять модели, полученные в псевдогенетической реконструкции. Я, наверное, очень бегло проговорил эти вещи, но для меня не стояла задача, не ставилась задача рассказать о методе псевдогенетической реконструкции или о методе истории философии. Сегодня, наверное, мне будет тяжело, опять же, без того, чтобы не вернуться опять к этим двум способам работы. Но опять же, для меня не стоит задача и сегодня излагать подробно сами по себе методы и подходы. Если такое будет необходимо, мы попробуем поговорить об этом, ну, как вот в те промежуточные четверги, когда нет лекции, а когда мы занимаемся обсуждением. Сейчас же я обозначу только несколько каких-то моментов. Момент первый, связанный с историей философии. Без истории философии обойтись никак нельзя, потому что в философии имеют значение не сами по себе тексты, длинные, большие или короткие фрагменты там и так далее, а сколько содержание, которое в эти тексты упаковано. А содержание так или иначе крепится, коренится на том, что мы называем понятиями, концептами, или на схемах, которыми пользуются те или иные мыслители, те или иные, ну, скажем, представители определенной интеллектуальной эпохи. Когда мы порой обнаруживаем широко используемое понятие в некую историческую эпоху, то мы, как правило, обнаруживаем его в каком-то уже устоявшемся или культурно оформившемся виде. А при этом нам очень трудно без специального исследования восстановить, откуда же взялось это понятие и вообще вот, что оно означает, когда оно дошло до определенного употребления. Ну вот скажем, когда-то Карл Маркс специально занимался в юности, занимался античной философией и писал диссертацию по философии Демокрита или Скипа, по древним атомистам. Это начало 19 века, ну или там первая половина 19 века, в то время как атом, как категория, стал широко использоваться уже с второй половины или с конца 18 века. В первую очередь в химии там и так далее. Но нужно, как бы, опять же, вспоминая о том, откуда взялся этот самый атом, каждый, кто хоть чуть-чуть знает историю античной философии, ты что-то хочешь сказать? А, громче. Каждый, кто хоть чуть-чуть знает историю античной философии, философии вообще, обязательно вспомнит в связи с атомом ну, того же самого Демокрита. Мало кто вспомнит Левкипа, учителя Демокрита, который, собственно, вроде бы и придумал это понятие. Да, но если в истории физики об этом факте упоминается, то говорится примерно о том, что вот уже Демокрит учил про атомы. Но при этом то, что думал Демокрит про это, ничего общего не имеет с теми атомами, которыми пользовалась химия, а впоследствии физика в 18 и 19 веке. И с категорией атома за там, больше чем 2000 лет происходят разные там как бы свои истории, приключения, события. И дойдя уже до науки нового времени, атом претерпевает, конечно же, в своем содержании очень сильные изменения. То же самое мы можем говорить практически про любое понятие, которым пользуемся. Скажем, древние греки ввели в своей философии очень много разных понятий. Часть из этих понятий, она осталась в самой истории, похоронена вместе с древними греками. Часть этих понятий, в той или иной форме трансформировавшихся, дошли до нашего времени, и совершенно не случайно, что мы в науке, ну, в разных науках, скажем так, в практической деятельности, очень часто изобретаем новые термины, пользуясь греческими словами. Мало кто знает греческий язык, но тем не менее, изобретая новые термины, мы апеллируем к каким-то греческим корням, греческим там словосочетаниям для того, чтобы рождать вот эти самые новые термины и новые категории, которые становятся достоянием уже современной науки, техники, там, общественной деятельности и так далее, и так далее. Вот, скажем, наверное, самым таким модным понятием или тем понятием, которое на слуху у всех, является демократия. И, соответственно, то, что греки называли демократией, и то, что представляет собой демократия сегодня, это две большие разницы. Причем, когда мы начинаем разбираться в современной демократии, то так или иначе, приступая к разбору этого понятия, мы вынуждены апеллировать к тому, как оно вводилось, как оно появлялось, для чего оно появлялось и почему как бы с ним происходят вот эти вот изменения. И тогда оказывается, что с одной стороны мы должны проследить историю текстовых изменений, связанных с этим словом, с этой категорией. А с другой стороны мы не можем обойтись без восстановления социально-деятельностного, социокультурного контекста, в которых появилось то или иное понятие. И когда мы понимаем вот эти две вещи, а именно закрепление или появление какого-то термина, понятия, категории в текстах, в содержании того, о чем думают философы. Была такая серия книжек в Советском Союзе, она так и называлась, «О чем думают философы». Так вот, как бы, когда мы начинаем разбираться с такого рода словами, понятиями, категориями, мы фактически задаемся вопросом, о чем думают философы, о чем они думали до того, и как вот это вот думание продолжается. Ну и тогда оказывается, что вот это вот философское думание, размышление, рассуждение, оно очень длинное, оно растягивается на вот эти самые тысячи лет, и за тысячи лет с этим понятием и категорией что-то происходит. Причем именно философствование, именно философское рассуждение является тем фильтром, через которое одни понятия попадают в историю философии и становятся понятиями, определяющими содержание нашей сегодняшней мысли, нашей сегодняшней деятельности. А другие понятия не закрепляются и так и остаются на совести тех, кто их изобрел, употреблял или учил о них. При этом когда мы начинаем сопоставлять и соотносить, скажем, разные термины в разных подходах, в разных школах у разных философов, то мы можем обнаружить, например, такие вещи, что, наверное, или предположить, что, наверное, разные философы, оказавшись в одной и той же социокультурной ситуации, начинают мыслить о чем-то одном, и при этом начинают называть это совершенно разными словами. Но назвав это, то, о чем они думают, или то, что их заботит, разными словами, они начинают уже создавать разные конструкции, языковые, теоретические, словесные, и получается, что, начиная думать или будучи озабоченными одними тем же, они строят совершенно разные картины и совершенно разные схемы и конструкции. А потом эти конструкции, эти схемы в той или иной степени начинают оказывать влияние на жизнь, деятельность, на других философов, там и так далее, и так далее. Но с какой стати мы можем предполагать, что разные философы в одно и то же время, называя, ну, то, употребляя по одному, к тому, одному и тому же, по отношению к одному и тому же, употребляя разные слова, действительно думают об одном и том же. Вот этого как раз предположить, исходя из истории философии, из анализа текстов, из изучения текстов, ну, у нас нет оснований. Потому что, так или иначе, традиция философских текстов не предполагает четкого и такого вот однозначного определения ситуации, которая их волнует. Тексты философские пишутся как бы на опосредованные, отвлеченные темы. Ну, скажем, как Сократ в изложении Платона обсуждает эти вещи в тексте «Кратил», по-моему. Когда вот он обсуждает, откуда взялись имена. Он спрашивает у своего собеседника: для того, чтобы сверлить, чего необходимо, чего нужно? Он говорит: сверло нужно. Ну, отлично. А для того, чтобы там еще что-то делать, еще что-то нужно. А для того, чтобы называть, нужно имя. Имя в этом смысле инструмент, говорит Сократ. Ну, отлично. Соглашается с ним его собеседник, после чего, как бы через серию рассуждений, Сократ спрашивает: ну вот интересно, если кто-то чего-то назвал, не предполагает ли это, что то, что он назвал каким-то именем, он уже знал? Ну, тут говорит, ну, наверное, предполагает. Как мы можем назвать что-то чем-то, не зная этого? Значит, говорит он, Сократ своему собеседнику, значит, для того, чтобы знать, имя не нужно. И вот эта вот софистика, или вот такого рода логика сократовская, она, вообще говоря, уводит в сторону от понимание того, чем занимается философия и с чем она имеет дело. Потому что насколько мы можем судить о том, что нечто неназванное, неназываемое существует? Неназванное, непоименованное, не обозначенное, как правило, отсутствует даже в восприятии, не говоря уже о том, чтобы оно существовало там в мышлении и так далее. Ну а не существуя в восприятии и в мышлении, откуда мы знаем, что оно существует в этой самой действительности, которая не сводится к восприятию и мышлению? И здесь мне приходится говорить о том, что истории скептицизма или истории сомнения в том, что что-то существует или не существует, в том, что мы можем во что-то верить или не можем во что-то верить, заведомо недостаточно для того, чтобы, ну, скажем так, подойти или зафиксировать основу мышления, ткань мышления, материал мышления, на котором оно существует. Я уже говорил в прошлый раз, называл это, и сейчас вернусь к тому же самому и скажу, что основой, материалом или местом, в котором разворачивается мышление, на котором разворачивается мышление, по отношению к которому разворачивается мышление, является идеальный план. Или план идеального. И этот самый план идеального, он тоже как-то возник, как-то складывался. И вот эту вот самую историю его возникновения, складывания, мне придется сегодня так или иначе обозначить. Если бы у меня была четкая картина того, как этот самый пресловутый идеальный план складывался и зарождался, я бы, в общем, не нуждался ни в истории философии, ни в каких-то таких еще вещах, я бы напрямую его изложил. Но я этого знать не могу. Это находится за пределами моего знания, и не побоюсь сказать, что за пределами знания кого бы то ни было вообще. То есть это как раз и есть тот самый философский, один из многих философских вопросов, о которых философы рассуждают. Вот упоминавшиеся в прошлой лекции мною философы, хотя, скажем, Левинтов Александр считает себя не философом, а эконом-географом, но тем не менее, они обсуждали этот самый, эту самую проблему возникновения идеального плана на примере некой специфической деятельности, весьма специфической деятельности, и даже не самой деятельности, а тех особых социальных, социально-коммунальных, социально-деятельностных ситуаций, которые в этой деятельности складывались. А именно, вот упомянутые пентакантера и пиратские операции. Пиратские операции, очень странно звучит, которые они должны были осуществлять. Я думаю, что это хорошая модель сама по себе. Хорошая в плане там, креативности, эвристичности и так далее, но заведомо недостаточная. Потому что в такой ситуации, люди, оказывающиеся в такой ситуации, должны были бы каждый раз на каждой новой пентакантере закладывать идеальный план. Собственно, наверное, в древности так это и происходило, в глубокой древности, когда каждое племя, там, каждая маленькая деревня людоедов за тысячелетия своего существования делала примерно те же самые открытия, приходила к тем же самым выводам, что и деревни, с которыми, или племена, с которыми они никогда не вступали в контакты. Возможно. Но по отношению к цивилизованному развитию или по отношению к культуре, это этот способ, вообще говоря, немыслим. С возникновением цивилизации, с возникновением культуры, идеальный план приобретает некий новый статус существования. Он начинает транслироваться, и дальше он уже транслируется в каком-то виде, по отношению к которому мы не свободны, по отношению к которому нам необходимо каким-то образом определяться или самоопределяться. Поэтому для того, чтобы вот эта вот вещь транслировалась, безусловно, необходимы определенные каналы трансляции. Каналы трансляции, собственно, на которых вот эта самая культура и базируется. Ну, здесь я немножко сделаю маленькое отступление, уже как бы связанное с актуалгенезом или с моим интересом к философии, к истории философии. Когда в студенческие годы я стал этим заниматься, интересоваться и так далее, то, конечно же, я и мои коллеги, там, другие студенты, там, аспиранты, мы интересовались ставшими формами. Ставшими, то есть образцовыми какими-то формами философии, там, методологии, мышления и так далее. И изучая их, мы как-то входили в этот самый контекст, въязычивались в философский язык, философский там дискурс, еще что-то такое можно говорить и так далее. Но начиная с какого-то момента, меня стало интересовать то, что... Да, просто я должен сказать, конечно же, что вот это вот изучение философии в старших формах, закономерно или незакономерно, но очень многих людей приводит к ознакомлению с первоисточниками. То есть, так или иначе, изучая европейскую философию, мы волей-неволей начинаем обращаться к греческой философии. Имея дело с философской классикой, мы обращаемся к тому, что фундирует эту классику, к образцам и прототипам. А образцы и прототипы всей европейской философии так или иначе восходят вот к античным временам, настолько, насколько мы можем заглянуть через историю философии в эти времена. Поэтому интерес к античной философии, он так или иначе возникает на том, на разных этапах у каждого, кто философией интересуется. Но потом меня заинтересовало следующее. Под воздействием Фрезера, его знаменитой книжки «Золотая ветвь», или Владимира Пропа с его морфологией волшебной сказки и историческими корнями волшебной сказки, я вынужден был обратить внимание на то, что греческая, по крайней мере, мифология, если не философия, греческая литература, так или иначе, очень похожи на сказки, волшебные сказки других народов. Ну, на этом вот сходстве, на этой похожести, Фрезер строит свою концепцию, там Проб рассказывает морфологию волшебной сказки и так далее. И все это ли так или иначе выходит на то, чем интересовались и чем занимались структуралисты первой половины 20 века, на изучение доцивилизационных, цивилизованных форм существования общества. Ну, то есть дикости какой-то, там варварство и так далее. И в это же время примерно, когда я начал этим интересоваться и сопоставлять то, что было у древних народов, а потом перешло в литературные формы мифологии или волшебных сказок, или сюжетов для художественной литературы, в это же время в издательстве восточной литературы в Советском Союзе начинают издавать сборники сказок, ну так это называлось, сказками, ну, неких текстов, записанных этнографами у первобытных народов. Выходит там сборник австралийских сказок, там каких-то африканских сказок, сказок северных народов, там и так далее. И поскольку наш факультет находился недалеко от такого хорошего книжного магазина, где все новинки издательства восточной литературы продавались, я несколько раз тормознул на этих книжках, а потом стал их собирать. Собирая, я их читал, и чем больше читал, тем больше удивлялся. Удивлялся тому, что ничего похожего на волшебные сказки, которые разбирает Проб, или на древнегреческие мифы, которые я хорошо там, помню еще с детства по книжке там Голосовкера, там еще кого-то с изложением. Так вот, ничего похожего в этих сказках нет. Более того, когда начинаешь на это обращать внимание, начинаешь пытаться как-то вот уследить за сюжетом в этих сказках, оказывается, что у них и сюжета нет. У них нет мотивировки действий героев. Все волшебные сказки цивилизованных народов, так или иначе, которые попали в цивилизацию, они очень забавным образом объясняют или рассказывают мотивацию героев, связанную с каким-то более широким контекстом, чем события самой сказки. И через это мы понимаем, что этими героями движет, что они делают. Сказки диких народов ничего подобного не содержат. Даже там, если есть какие-то волшебные события, волшебные персонажи и так далее, все они выскакивают как черт из коробки. А мотивация персонажей, она вообще убийственная. ничего более вразумительного, чем одной женщине там захотелось пойти в лес, там собрать каких-то грибов, там или еще чего-нибудь такого, в этих сказках просто нет. Какие-то импульсы, которые возникают неизвестно откуда, ничем не мотивированные, являются вот запускающим механизмом повествования, и дальше сюжета нет. Идет обрывок повествования. Женщина куда-то пошла, с ней что-то случилось, то ли леопард на нее напал, то ли там она в яму какую-нибудь свалилась, то ли там какой-то дух на небо ее утащил. И ничего другого в этом нет. И потом что-нибудь случилось, и на этом конец, как бы, да? Ни морали, ни смысла, ни более широкого контекста в этом увидеть нельзя. Я поначалу думал, что это мой евроцентризм, и вот это вот, как бы, как Кастанеда говорит, картина мира посаженная, да, как бы вот когда ребенка вводят в описание мира европейское мешает мне увидеть какую-то иную логику, какую-то иную форму мотивации или мира, который стоит за вот этими повествованиями первобытных народов, а он там на самом деле есть. Но потом, разбираясь с этим, я, в общем, вынужден был смириться, что этого ничего нет. Там нету того идеального пространства, через которое можно выстраивать цепочки, например, мотивов, объяснений, придания смысла каким-то действиям и так далее. Этот мир, если и допускает, вот мир сказок вот этих вот африканско-австралийско-северных народов, если он и допускает смысл, если вот эта вот жизнь, эти повествования допускают смысл, то это смысл самоочевидности, смысл неотрывности событий от самого смысла. То есть, как вещи толкают друг друга, соответственно, от толчка они падают. То есть, грубо говоря, смена событий в этих сказках, она, в общем, близка к миру, описываемому законами элементарной физики. И в этой же физике живут и двигаются люди. Они поступают и ведут себя только в соответствии с тем, что они куда-то падают, они кто-то нападает, их кто-то толкает, задевает и так далее, и так далее. И этим вот эти вот повествования очень сильно отличаются от европейских сюжетных сказок, в которых вот эта самая мотивация, вот этот вот план присутствует. И тогда я как бы стал думать, что наличие вот этого плана, который восстанавливается за сюжетом самых примитивных повествований, он каким-то образом связан с наличием цивилизации. Ну а сейчас я пока говорю только о наличии трансляции этих вещей. И вот эти сказки, которыми пользуются все европейские народы или цивилизованные народы, они восходят к очень давним временам. То есть они транслируются поколениями людей, иногда тысячелетиями людей и так далее. И, скажем, это относится как к сказкам, так и к мифологии тех же самых древних греков. И когда исследователи, скажем, мифологии, начинают исследовать сюжеты различных вот этих вот мифов древних греков, они выходят на истолкование тех социальных, исторических процессов, которые с греками происходили. Никаких исторических, достоверных сведений про эти события, которые происходили с народами, из которых сложилась древнегреческая нация, у нас нет, ну или обрывки какие-то есть, но восстанавливая мифологию, ну, например, борьбу там олимпийских богов с титанами, мы говорим там, скажем, о смене некоторых там древних, ну, скажем так, картин мира там или еще чего-то, да, о переходе от одних форм жизни к другим формам жизни. Если титаны несут на себе, вот поверженные титаны несут на себе вот этот вот мир спонтанности, необузданных желаний, как бы вот этот вот физический мир, да, то олимпийские боги, они подчиняются каким-то высшим принципам. другим принципам, которые заведомо выходят за пределы непосредственных событий, которые с ними происходят. И эти события как бы удваиваются, разворачиваются, с одной стороны, в идеальном плане, да, в некотором таком обобщенном плане, а с другой стороны, они превращаются вот в эти самые события. Особенно это ярко становится понятно, когда мы читаем не мифы в литературном изложении, ну, например, посмотрим или попробуем почитать художественное произведение древних греков, которые построены на этих мифах. Ну, вообще, откуда мы эти мифы знаем? Мы их знаем из поэм Гомера, Илиада, Одиссея, из книги «Труды и дни» Гесиода, и большую часть мифологии, особенно фиванского цикла, там, а не троянского, да, мы знаем из трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Ну и переложений там каких-то более поздних авторов тех же самых вещей. Так вот, в наиболее ранних, дошедших до нас трагедиях Эсхила, в частности, при очень примитивном построении самого действия, там излагаются некие события, происходящие с персонажами, с героями. Героев, как правило, на сцене один, максимум два, и с ними происходят какие-то вполне такие описуемые, вполне сюжетные, фабульные вещи. И когда иногда современные театры или там кинематограф по материалам этих трагедий ставят спектакли или фильмы, то они вынуждены так или иначе восстанавливать все те контексты, которых непосредственно в текстах этих трагедий нет. Потому что без этого эти мифы, опять же, напоминали бы нам вот эти самые первобытные сказки, ну, совершенно первобытных народов. Скажем, когда какая-нибудь Медея убивает своих детей для того, чтобы накормить ими обидевшего их человека, это очень похоже на совершенно вот эти вот страшные сказки первобытных народов, если за этим не восстановить ну, какой-то смысловой план, другой смысловой план, в котором все, что говорится, не теряет своей трагичности, вот трагичность не исчезает, но получает свое объяснение. Вот откуда берется этот второй удвоенный план, из которого черпаются смыслы, содержание, объяснение и так далее. Вот для меня стало очевидно, что его до поры до времени не было. Его до сих пор нет, наверное, у каких-то там сохранившихся примитивных народов. А если он у них и появляется, то он уже появляется вместе с цивилизованностью, с оккультуриванием этих народов, то есть от других цивилизаций, от китайцев, арабов там, или европейцев и так далее. И они начинают входить в этот контекст. Поэтому вот это вот осевое время, о котором я говорил, оно интересно в самых разных смыслах, в том числе, помимо вот этого радикального сомнения или трагизма, отсутствие доверия к миру, оно интересно еще и вот этим вот как бы долговременным, многовековым становлением вот этого второго плана. Рассмотреть вот как бы это становление мы не можем на материале истории и философии. Мы не можем найти те тексты, в которых люди конструировали бы этот второй план. Пираты Эгейского моря, которые скрыто садились на свои пентаконтеры и плавали по изрезанным берегам Аттики, чтобы грабить деревни и города, они после себя в судовых журналах не оставляли записи. Типа, ага, вот мы сейчас изобрели идеальный план взятия такого-то города, а в следующем году мы его там усовершенствуем. Ничего подобного не было. Точно так же ничего подобного нет в этой самой пресловутой художественной литературе. Потому что само по себе происхождение художественной литературы древних греков, древнегреческого театра, ну, достаточно хорошо исследовано, и, опять же, большинство исследователей соглашается с тем, что древнегреческий театр возник из настоящей религии древних греков, из мистерий. Мистерии, ну, это такая как бы вещь, которая разыгрывается людьми по случаю какого-то религиозного события, религиозного праздника и так далее, и фактически представляет собой некий ритуал. Этот ритуал, ну, например, изображает событие с каким-нибудь богом, там, не знаю, духом или еще кем-нибудь, и в память об этом событии, которое имеет какое-то влияние на жизнь людей, устраивается имитация, симуляция этого события. Ну, скажем, вот есть дионисийские мистерии, они связаны с таким жизненным сельскохозяйственным циклом, как сбор урожая винограда. Виноград занимал достаточно большое место в жизни некоторых ближневосточных и вот малоазиатских народов, потому что в гористой засушливой местности вино было не только как бы средством там наркотического опьянения и так далее, но фактически средством дезинфекции воды и, ну, как бы таким элементом вообще необходимости не пищевого цикла какого-то, да? Поэтому древние греки тоже чувствовали эту зависимость от винограда и, ну, скажем, сакрализировали эту сельскохозяйственную культуру. Но при этом виноград должен был быть раздавлен, должен был быть превращен во что-то другое, да, в процессе вот этой переработки. И, ну, как будучи сакральной культурой, обожествляясь в представлениях земледельцев и тех, кто им пользовался, этим самым виноградом, ну, была придумана некая такая история про бога Диониса, которого должны были то же самое убивать примерно так же, как крестьяне грязными ногами давят красивые гроздья винограда в этих самых бочках, потому что чистыми ногами их давить нельзя, иначе они бродить не будут. И вот это вот как бы трагизм, как бы разрушение сакральных плодов был отображен в мифе уничтожение Диониса весталками, не Диониса, а Адониса там как бы, да, но тем не менее, вот это вот действо, когда некие банды девушек убивают там красивого, замечательного юношу. Вот в этих дионисийских мистериях разыгрывались каждый год, ну, типа на белорусских дожинках. Вот собираются греческие дожинки, ну, и в качестве развлечения устраивается вот такая вот, как бы, охота, в которой, или, да, представление, в котором участвуют абсолютно все жители. На первых порах говорят, да, там реально убивался человек, и это убийство рассматривалось как ритуальное жертвоприношение, ну а потом это все дальше и дальше трансформировалось в игру. Точно такие же вот как бы корни разных культурных явлений греческих можно найти практически у всех явлений. Ну, например, Олимпийские игры родились, ну так рассказывают, по крайней мере, да, родились из специальных траурных мероприятий, тризн, когда на могиле свежеубиенного и захороненного воина устраивались состязания других воинов или пленников, которых там захватило племя и так далее, с непременным убиением проигравшего. И вот эти вот жестокие как бы жертвоприношения первых ритуальных тризн затем превратились просто в состязания, ну а уже в извращенном Древнем Риме они стали гладиаторскими боями, когда смертоубийство на этих мероприятиях ну как бы было восстановлено, но совсем с другим смыслом, точнее уже без всякого вот этого вот мистического религиозного смысла, а только для потакания низким чувством толпы. Так вот, греческий театр, аттический театр с изложением мифических историй, то же самое возник вот из этой религиозной практики димитрийских мистерий, в которых элемент соревновательности там тоже присутствовал определенным образом. Но, что очень важно, что как только древние греки в начавших цивилизоваться Афинах начали делать это не как религиозные мистерии, а как театральное состязание, у них возникла привычка хранить разыгранные тексты пьес предыдущих лет. Эсхил, имя этого человека, это, наверное, первое имя из греческих драматургов, которое до нас дошло, был отнюдь не первым греческим драматургом, который ставил свои пьесы на вот этих вот празднествах, на этих соревнованиях. Но другие драматурги, которые точно так же писали и ставили свои пьесы, они просто до нас не дошли. Ни в текстах, ни в каком-то другом виде, даже не без упоминаний. Вот этот вот момент перехода к тому, чтобы сохранять и передавать там дальше куда-то в культуре, потомкам там или еще кому-нибудь разыгранные события, он очень, ну, или сыгранные какие-то вещи, он очень, ну, скажем так, непрост для объяснения и для понимания. Зачем и с какой целью сохраняются пьесы Эсхила? Ну, понятно, что как бы для этого, как минимум, да, нужна письменность. Вот мифология, сказки, песни, эпос, они могут передаваться без наличия письменности. Ну, вот, скажем, даже в гораздо более поздние времена народы с развитой эпической поэзией, скандинавы, викинги там, да, несмотря на то, что у них была своеобразная руническая письменность, вовсе не стремились записывать свои саги или эды, поэзию скальдов в письменном виде. И не потому, что трудно было высекать это все на камнях, могли бы и берестой пользоваться, как древние египтяне папирусом для этих целей. У них просто не было этой необходимости. Какой смысл записывать сюжет эпической саги, если этот сюжет известен каждому подростку в племени, потому что по случаю там главных мероприятий племени старшие рассказывают эти саги младшим, да, и они выучивают их наизусть, кто-то потом начинает пересказывать их следующим поколениям и так далее, и так далее. Зачем вот при наличии древних мифов, сюжеты которых известны всем, нужно было записывать пьесы по этим мифам поставлены. При всем при том, что, ну, опять же, для этого надо как бы немножко представлять себе, как происходило вот это вот греческое театральное действие. Раз в год древние Афины устраивали состязания театральные. Когда две части города из нескольких частей, фратрий, вот этого самого аттического племени, набирались команды, которые должны были собрать декорации, пошить костюмы, натренировать актеров, выучить хор, да, все это поставить и изобразить перед зрителями. Причем делались эти вещи такими партиями. Соревновались две части города. Я не знаю, не помню, сколько их было там в Афинах точно, как бы 8 или 10, примерно как в Новгороде концов. В этом смысле, как бы, города-государства, они достаточно похожи, независимо от того, что возникали в разных частях мира и в разные эпохи. Так вот и Афины примерно состояли из таких же вот фратрий. Две из этих фратрий, или два из этих вот, как бы, две части города, они ставили вот эти самые пьесы. Ставили три трагедии и одну комедию, четверками такими же. Одна группа ставила и другая группа ставила. Остальные смотрели, ну и потом какое-то компетентное жюри, не знаю, кто туда входил, все зрители, или там специально как-то выбиралось это все дело, выносили свой вердикт, кому-то присуждалось первое место. Вот с одной стороны, Эсхил был человеком, который
чаще других выигрывал эти состязания со своими пьесами. Потому что, ну, сами понимаете, что не каждый житель древнего города способен написать каждый год 4 трагедии и одну комедию. Поэтому драматургов нужно было нанимать. Сколько их было в Афинах, я не знаю, но несколько человек точно было, и поэтому каждая вот эта вот группа людей, она должна была нанять своего драматурга для того, чтобы он написал им эти пьесы, поставил их на сцене, потому что он же был и постановщиком, и режиссером, и после этого как бы они должны были бы выиграть первое место. Ну вот, наверное, это чем-то напоминает современные, там, скажем, карнавалы, пережитки вот этих вот вещей, которые как бы потом тянутся через разные другие эпохи, например, там, в том же самом Рио-де-Жанейро, да, когда тоже разные концы города организуют свои какие-то команды, шьют одинаковые костюмы, там, строят какие-то одинаковые, ну, или специальные повозки, на которых потом это все будет там изображаться, да, но там нет необходимости в специальном сценировании, в написании пьес. Это уже настолько оторвано от, скажем, религиозной природы изначальной, которая на это толкнула, что на сегодняшний день у этих карнавалов уже нет этой необходимости. Но постановка все равно требуется. Вот в такой ситуации был примерно Эсхил. Он выигрывал чаще других, не всегда, но чаще других драматургов. Но при этом почему-то его оппонентов, имен у нас не сохранилось. И пьес то же самое не сохранилось. Несмотря на то, что Софокл был младшим современником Эсхила, но, по-моему, он не успел еще посоревноваться с Эсхилом в своих этих самых пьесах. У него уже были другие соперники. Но то же самое, имен его соперников история или литература не сохранили. Так и вплоть до Эврипида. Потом уже было у греков много всяких драматургов, и, в общем, они уже совсем не были настолько вот как бы классично известны, как Софокл, как Эсхил, Софокл и Эврипид. Зачем нужно было записывать пьесы, которые ставились каждый год на одни и те же сюжеты и в общем-то, одинаково ставились? В отличие от карнавала в Рио-де-Жанейро, где каждый конец города выпендривается как может, а у греков такого себе позволить было нельзя. Театр был жестоко регламентирован. Первоначально он вообще выглядел очень просто. Стоит хор, ну то есть это группа несколько людей, перед ними актер. Актер надевает соответствующую маску и произносит определенные слова. Или там изображает чего-нибудь. А хор комментирует. И только у Эсхила в развитых его пьесах, как бы, да, на сцену выходят два актера. И начинается диалог между актерами, между акторами. Этот диалог в греческом театре, он назывался агоном. Агоном или борьбой. Но само слово агон, оно скорее относится вот к этому борьбе, к единоборству, и применимо скорее вот к этим самым привычкам биться на могилах героев, из которых потом выросли Олимпийские игры. А потом уже было заимствовано для театра и обозначало диалог двух актеров на сцене. И уже, по-моему, только у Еврипида на сцене стал появляться там третий актер, на всякий случай. А до этого, как бы, вот эти вот два, и при этом огонь. Что заставило, опять же, греков назвать разговор двух людей на сцене агоном? И вот, чтобы разобраться с этими вещами, с необходимостью записывать пьесы, поставленные по мотивам известных каждому пацану греческому мифов, и что заставило греков относиться вот к этим театральным действиям уже иначе, чем, скажем, к обычным мистериям или к обычному разыгрыванию вот этих вот ритуальных обрядовых вещей. Разобраться с этим всем можно только на материале или там, скажем, прибегая к псевдогенетической реконструкции. Вот сейчас, рассказав как бы про эту ситуацию, наверное, я должен был бы рассказать еще про несколько других. Я просто остановлюсь, как бы задав вот эти вопросы, и перейду к... Ну, интересующим меня в этой сегодняшней лекции человеку или фигуре, одному из философов древнегреческих, на материале которого, на материале жизни которого, которое до сих пор нам известно, как бы, да, то, что мы про это знаем, как мне кажется, прорисованы все основные, необходимые для конституирования идеального плана, который затем уже последующими философами будет транслироваться, ну, аспект. То есть все необходимые характеристики, собственно, философствования на этом человеке сходятся. Это Анаксагор из Клозамен. Ну, сначала, как бы, вот несколько слов про этого человека, который, как мне кажется, нам важнее. Значит, во-первых, родился он где-то там у черта на куличках, в Клозаменах, но он был учеником одного из вот этих вот тройки милетских философов, Анаксимена, то есть он был причастен через ученичество к наиболее развитому на тот момент греческому центру цивилизационному, к Милету. Милет – это город в Малой Азии, который одним из первых проходил те стадии развития, которые будут потом характерны для многих других греческих городов, в том числе и для Афин. В частности, он переживал разложение аристократической как бы формы организации жизни общества и переход к квазидемократическим каким-то формам. Во-вторых, этот город находился в эпицентре межкультурных контактов. Ну, по крайней мере, Милет и милетские представители были постоянными участниками разного рода дворцовых интриг, всяких войн, которые велись там лидийцами, там другими какими-то царствами в Малой Азии, вплоть до Персии. Из Милета происходила и знаменитая Аспазия, и там какие-то другие формы греческой жизни тянутся из Милета. И вот в Милете же учился Анаксагор. Но к этому времени, когда Анаксагор уже вошел в более-менее сознательный возраст, ну и работоспособность, а это не раньше, чем 30 лет, наверное, он попадает в Афины. К этому времени уже лидерство культурное среди греческих городов переходит к Афинам. И основная часть как бы философской жизни и деятельности Анаксагора проходит в Афинах. Он занимается там тем же самым, чему его научили заниматься в Милете. А милетская школа, Фалес Анаксимандр Анаксимен, это, ну как называли ее последующие там греческие философы, это школа физиков. То есть их интересовало устройство мира и вот это вот как бы, ну, мироздание. И продолжая эту традицию, Анаксагор точно так же придумывает первоначало мира. Значит, была такая эволюция, там, огонь, Апейрон, воздух, а этот самый Анаксагор придумал гомеомерию. Затем он занимается ну, чисто такими прикладными как бы штучками, изысканиями. Говорят, например, что он предсказал и объяснил солнечные и лунные затмения. Рассказывают еще также, что он предсказал падение метеорита, хотя я думаю, что это просто невозможная вещь, предсказать падение метеорита. Это какая-то легенда. Если, скажем, Фалес предсказывал солнечные затмения, то это, по крайней мере, хотя бы ну, какую-то рациональную основу за собой имеет. А как предсказывается падение метеоритов? Хотя, казалось бы, явление проще, чем затмение Солнца, но тем не менее... Я думаю, что это ерунда. Но тем не менее. Так вот, Анаксагор занимался исследованием природы, как мы бы сказали. Но при этом, кроме всего прочего, он был другом правителя Афин, именем которого назван ну, период наибольшего расцвета или закладывания расцвета этого города. Он был другом Перикла. В чем состояла эта дружба и к чему она приводила, сказать достаточно трудно. Известно только, что эта дружба очень не нравилась родовой аристократии древних Афин, и поэтому Анаксагора, как и в последующем Сократа, они приговаривают, ну, как бы находят возможность обвинить его в разных смертных грехах и приговорить к смерти. Дружба с Периклом сказалась на том, что Перикл приложил все свое влияние для того, чтобы спасти Анаксагора от смерти и заменить казнь ссылкой. Ну а дальше его ссылают в далекий город Фафракии, где он, в общем, и погибает. Но забавно следующее, что книги Анаксагора, после того, как он уехал в ссылку, подвергся высылке, не остракизму, наверное, потому что он не был гражданином Афин, но просто высылке, он был... книги его начали распространяться в самоиздате. И, наверное, это первый случай подпольного распространения литературы, ну, как таковой. Скорее всего, время от времени и в древнем мире возникали запретные книги, но их просто уничтожали, да, и они как бы подвергались табуированию. Ну, вот я уже упоминал Ши Хуанди и то, как он уничтожал книги, да. Или же уничтожение книг в древности было, ну, скажем, предметом частной инициативы. Вот рассказывает опять же, что более поздний философ Платон чем-то был очень раздосадован на Демокрита и скупал, как только попадались его книги, и уничтожал их. Потом уже марксисты объявили это страшной войной между материализмом и идеализмом, но я думаю, что, в общем, для Платона это было... Это выглядело как-то совершенно иначе. Да, так вот, книги Анаксагора, тем не менее, зачем-то переписывались и распространялись. При этом, опять же, существует указание на то, что распространялись они только доверенным людям, и, ну, не под подписку, а не везде там, ну, а клятвы о неразглашении. Значит, Анаксагора он не уничтожал, Платон, он Демокрита не дружил, а Анаксагора, к Анаксагору относился вполне нормально. Потому что, наверное, Сократ, к которому Платон относился совсем уж хорошо, в общем, Анаксагора любил. Ну и неизвестно, опять же, был ли Сократ каким-то там учеником, учился ли он у Анаксагора, но, по крайней мере, он ценил и чтил его как вот некого такого персонажа. Ну вот, собственно, я рассказал как бы обстоятельства жизни и деятельности Анаксагора. А что касается того, чему он учил, собственно, философия Анаксагора. Вот здесь, во-первых, сочинений, несмотря на то, что они передавались из-под полы друг другу, как книжки Солженицына в Советском Союзе, для нас эта литература не дошла, ну, по крайней мере, в оригинальных каких-то формах, за исключением выписок и комментариев, которые делали некоторые другие философы уже, когда философия вошла, скажем так, в школьные программы в Древней Греции. Да, по этим обрывкам нам известны тексты очень многих философов, в том числе и Анаксагора. Но вот для моих целей и для моего изложения, собственно, те обрывки сведений про то, чему учил Анаксагор, мне не так уж и важны. Ну, во-первых, потому что это физика, а в этом смысле, что такое примитивная физика древних греков, наверное, рассказывать не надо, да? То есть это какие-то побосенки или какие-то такие наития, которые они формулировали в какие-то там стихи, формулы и так далее, ничего общего с, там, не знаю, с описанием, исследованием реального мира, реальной природы не имеющие. Но были несколько категорий, которые как бы от древних философов так или иначе попадают к нам, и они становятся, ну, более-менее транслируемыми затем. Собственно, от Анаксагора ни одной из категорий, которыми он пользовался, таковыми не стали. Но почему мне важна именно эта фигура, сейчас я попробую объяснить. Значит, ну, опять же, некоторыми толкователями говорится, что категория нус, или ум, разум, которая наряду с гомеомериями закладывалась Анаксагором как составная часть всех вещей. Да, ну, своеобразный такой тоже как бы элемент мироустройства. Важен только в одном отношении, что впервые, наверное, в греческой философии не физическая, не, скажем так, вещественно-материальная частица, основа, кладется в устройство мира. Но я боюсь, опять же, что это дурь, к которой прибегают в толковании историки философии. Потому что из обрывков того же самого Демокрита, который заимствовал у своего учителя Левкипа категорию атомов, известно, что Демокрит полагал, что мир состоит не просто из атомов, да? А он как бы устроен так, что там есть атомы и пустота, а в этой пустоте витают во множестве обитающие там духи. И поэтому как бы считать Демокрита родоначальником материализма так же глупо, как и там, не знаю, многие другие благоглупости из истории философии. В этом смысле Марксу чисто политически было выгодно обвинить Демокрита вот в этом самом материализме, забыть про духов, витающих в пустоте, да, а оставить только атомы. А в принципе, как бы, с каждым из этих философов, наверное, можно было бы поступать вот всякими такими способами. Также и с нусом Анаксагора. Но, вот помните, опять же, на первой лекции частично я об этом говорил, или, по крайней мере, упоминалось, по крайней мере, в обсуждении лекции это звучало точно. Ну и гораздо раньше я всегда говорил, что рассматривать философию в проявлениях, в ее рабочих проявлениях, то есть как работу, которую делают философы, невозможно, сосредотачивая свое внимание только на текстах и не рассматривая жизни и деятельности этих философов, условий, обстоятельств и ситуаций, в которой они живут и действуют. Поэтому для меня важна в истории, в биографии Анаксагора вот эта самая деталь дружбы Анаксагора с Периклом. Вообще говоря, когда возникает дружба, скажем, людей, оставивших столь заметный след в истории, то эта дружба уже сама по себе становится, ну скажем, предметом особого внимания. Но опять же, я напоминаю, что все происходит фактически в это самое сивое время, когда впервые люди начинают называться собственными именами, пусть там и рядом поколений каких-то, да, и эти имена затем становятся, ну, не знаю, то, что как бы этими именами названо, становится образцами для дальнейшего обсуждения, анализа, для трансляции и так далее. Да? И вот Перикл, человек, при котором, с одной стороны, Афины достигли высшего культурного расцвета. В это время начинает строиться Парфенон, начинает застраиваться Акрополь, действуют выдающиеся греческие скульпторы, в частности Фидий, с которым тоже дружит Перикл и которому он покровительствует. Да? Последний из тройки первых известных нам драматургов, Эврипид, является другом Перикла, ну и младшим его современником. Точно так же один из первых людей, которые нарушили традицию театральных мистерий древних Афин, Аристофан, который перешел от трагедии как бы, к написанию комедий. Причем как бы, с Аристофаном там тоже особая ситуация, потому что он писал не просто комедии, он пытался за как бы отсутствием телевидения использовать шоу-бизнес для корректировки политической ситуации. Все комедии Аристофана были написаны на злобу дня, и в них присутствовал этот самый, скажем так, политический подтекст, а иногда и откровенная политическая агитка. Итак, вот, Эврипид, Аристофан, Фидий, среди них оказывается и этот самый наш искомый философ. И вот какую роль, какое место занимает философ во всей вот этой вот самой бане? А, ну про Перикла я вот сразу не закончил, что помимо того, что он при нем, при его правлении Афины достигают культурного расцвета, в это же время Афины достигают наибольшего политического могущества и становятся доминирующим городом всей континентальной Греции. И при Перикле же развязываются Пелопоннесские войны, после которых Афина утрачивает это положение, и, в общем, начинается какой-то такой медленный закат Афин. Да? Но, кроме всего прочего, Периклу приписывает, ну, по крайней мере, даже известно в тексте речь Перикла на похоронах доблестных воинов, погибших там от рук злобных спартанцев, да, речь, в которой декларируются первые принципы демократии, и демократия объявляется примером и прецедентом, на основе которой должна строиться политика. В этом смысле фигура Перикла, она очень значимая и знаковая, как бы, да? И я подозреваю, и так готов предположить, что без философа, без участия философской мысли, как бы вот это вот становление Перикла как главы главного города в Древней Греции не обошлось. Но при этом, как могла строиться вот это вот, могло строиться это взаимодействие? Опять же, без, ну, как бы, без того, чтобы прибегнуть к псевдогенетической реконструкции, разобраться с этим, вот я, по крайней мере, не знаю. Наверное, надо было бы погрузиться примерно так же, как, скажем, Фрейзер там или еще кто-нибудь, да, в изучение греческого языка, поднять все документы, благо их не так много, наверное, сохранилось с тех времен, да, и найти все следы там и прочее, прочее. На это уйдет целая жизнь. Но мне важно другое. Важно то, что вот это вот как бы архетипическое взаимодействие главы демократической республики в Афинах и философа Анаксагора стало затем транслироваться. Транслироваться в каких-то других формах. Иногда в попытке воссоздать эти отношения на совершенно неподходящем материале. В частности, там Сократ, для которого Перикл стал именно таким вот архетипическим образцом политического деятеля. И по отношению к Периклу Сократ начал употреблять, ну почти как с именем собственным, да, вот вполне определенную категорию, категорию арете. Арете, опять же, это греческое слово, которое означает доблесть, и появилось оно применительно к аристократам-воинам, участвовавшим в разного рода битвах, там, сражениях и так далее. Затем оно было перенесено на олимпиоников или на тех, кто участвует в Олимпийских играх. И стали говорить о том, что и вот арете – это то, чем отличаются победители на этих Олимпийских играх. Сократ стал говорить об арете, о доблести, особой доблести Перикла. И вот эта вот доблесть Перикла для Сократа была предметом, ну, таких деятельных размышлений. По крайней мере, Сократ еще, будучи, ну скажем так, находясь на рубеже, становления той философии, которая стала фундировать европейскую цивилизацию, он попадает ситуацию, в которой находились многие другие софисты того времени. Софисты, вот я уже рассказывал тогда, да, про тех мудрецов бродячих, которые ходили и смущали молодое поколение всякими рассказами и апориями, и философия которых состояла в умении, в эквилибристике словами и понятиями. Когда Аристотель еще не родился и аналитика не была написана, овладение некоторыми приемами вот, жонглирования словами давало софистам ну, какие-то такие очень сильные преимущества в разговоре, в споре. Они этим беззастенчиво пользовались, но время от времени сами чего-то соображали. Сократ, по большому счету, в своей деятельности он не отличался ничем от этих софистов. И, в общем-то, многими его собеседниками, согласно диалогам Платона, были именно софисты, другие заезжие софисты в Афины, с которыми он там толковал. Ну и не будь он философом, не обзови он себя философом, наверное, его нужно было бы признать наиболее выдающимся софистом своего времени. Так вот, Сократ, помимо того, что занимался всяческой софистикой, он был реально и деятельностно озабочен вот этим самым арете. И рассуждал он примерно следующим образом. Откуда у Перикла вот эта самая доблесть, которая позволяет ему на протяжении полутора десятилетий оставаться лидером Афин, где очень сложная политическая ситуация. Все грызутся друг с другом, все выясняют отношения, политические партии борются одна с другой, да, и, в общем, удержаться на вершине власти вот в этой ситуации крайне трудно, а Периклу это удается. Его признают как чернь, так и аристократия, как враги, так и друзья, да, ну, естественно, не очень прощая ему каких-то заморочек и ошибок. В конце концов, Перикла разжаловали, и, в общем, пытались обвинить в поражении в Пелопоннесской войне, в недопустимом расширении владений афинских в экспансии, да, и, естественно, в разбазаривании казны. Афины были хранителями казны Большого морского союза городов, да, и за счет этого, собственно, поднимались Афины. Говорят, что и сам по себе вот этот вот архитектурный всплеск строительства Афин из мрамора началось на коррупционные деньги, или как это называется? Не коррупционные, а как? Ну, казнократ. Короче, в казнократстве пытались обвинять Перикла. И тем не менее, Сократ приписывал ему эту самую доблесть и добродетель, арете. А дальше он задается вопросом, а откуда это самое арете берется, раз, и во-вторых, а как оно передается? И он смотрит, например, на детей Перикла, которые бестолочи-бестолочами, да, и понятно, что никаких признаков арете у детей Афин, у детей Перикла нет, да, и из них не вырастут правители Афин. Значит, говорит Сократ, придется признать некоторые достоинства демократии, отказаться от передачи власти по наследству, потому что после Перикла передать власть этим бестолочам, ну, в общем, неправильно. Значит, арете, доблесть и добродетель не передается генетически. Тогда, говорит Сократ, наверное, можно попытаться им этому научить. И передача этого не по наследству, а через культуру, через научание. Поэтому Сократ, уже наглядевшись на детей Перикла, ему, в общем, даже не надо было особо смотреть на детей Перикла, потому что у него были собственные дети, не меньше бестолочи, чем Перикловы. Да? Тогда он начинает организовывать обучение. Но для того, чтобы эксперимент был, показательным, нужно, в общем, выбрать не того, у кого уже доблесть на лицо, да, а одного из таких. Да. И он начинает одного из клана, по-моему, относящегося к этому же клану Перикловому, Алкивиада, воспитывать, учить и через это вырастить в нем арете. Но опять же, как известно, Сократ терпит на этом деле полный провал. Во-первых, из-за, скажем, педерастии, которая процветала в это время, наверное, да, когда, собственно, то, что называется сегодня платонической любовью, это есть, в общем, гомосексуальное отношение между некоторыми группами мужчин в древних Афинах. И очень часто, я не знаю деталей, но в общем я как-то так предполагал, что это как-то связанная вещь. Вот эти вот способы, которые избрал Сократ для воспитания доблести, оказались не совсем теми, которые необходимы и нужны. И вот что очень важно здесь зафиксировать. Сократ брал вот этот вот прототип, вот это отношение для основы обучения, да, с вот этой вот самой двоечки философа Анаксагора и политика или правителя Перикла, предполагая, что участие, я сейчас не обсуждаю пока какие-то более, содержательные, детализированные формы схватывания этого процесса. Когда участие философа в работе политика способствует, наличию или присутствию вот этой самой доблести арете у политика. Вот эту ситуацию рефлектирует политик, философ точнее, да, спускается в деятельностную ситуацию, и пытается сам стать инициатором, запускателем, фасилитатором, или как хотите, да, вот этого самого арете для другого политика. И тогда вот это самое арете становится содержанием того, что составляет деятельность философа в социокультурной ситуации. Философ определенным образом принимает участие в политике. Вот у меня нет более сильных содержательных категорий, кроме вот этой самой. Принимает участие. Формы этого участия надо искать, надо совершенствовать. Итак, это время Анаксагора. Это время Сократа. Сократу нужно было наблюдать, что происходило между Анаксагором, философом, и Периклом, политиком. В этом смысле вся оценка деятельности политика с участвующим в ней философом оценивается очень высоко и успешно. Затем этому приписывается некий атрибут. И вот здесь давайте зафиксируем вот эту вот, собственно, философскую часть. Понимаете, вот эта вот фигня арете. Это что-то сродни всем тем глупостям, которые придумывали древние физики, философы, предшествующие Сократам, в природе. В отличие от этого, Сократ придумывает вот эту вот штучку. Перенимая ее из чего? Из некой созерцаемой им реальности. Олимпийских игр, там, борцов, выяснение отношений между аристократами, воинов там, и так далее, и так далее. Да? Ну, слово «доблесть» — чистое рыцарское слово, которое как бы в любых аристократических обществах оно в ходу, так или иначе. Да? Но обратите внимание, был ли идеальный план у аристократов, когда они оперировали словом «доблесть» по отношению друг к другу? Вещи имеют атрибуты. Эти атрибуты так или иначе схватываются нашим рассудком, чувственностью там, и так далее, и так далее. Да? Скажем, там крепкое плечо, там, или это самое холодное там, рассудок, там, или еще что-нибудь. Да? Мы описываем очень часто вещи через какие-то свойства, которые мы им приписываем. Но по отношению к человеку, тому, что чувственно, созерцаемо, наблюдаемо и так далее, по отношению к некой природной вещи, это одно дело приписывание атрибута. И совсем другое выведение того, что было атрибутом чисто человеческих отношений, на некий, ну, скажем, на некий идеальный уровень. В принципе, примерно те же самые вещи делал Конфуций, когда обсуждал, там, скажем, благородного мужа и отличие там, от благородного мужа от этих самых низких людей. Но Конфуций так и не дошел до идеализации этих вещей. У Конфуция это так и осталось атрибутом созерцаемой вещи. А Сократом Арете начало мыслиться как некая субстанция, некая вещь, присущая интерсубъективным отношениям людей, находящихся в разных позициях по отношению друг к другу. Сократ обсуждал по отношению к себе какие-то тоже вещи, такие атрибутивные. Ну, например, долг. Доблесть — это вот самое арете, как бы, да? Ну, одно из толкований арете — доблесть. А он обсуждал, например, свой долг. Сократ, будучи младшим современником Перикла, достаточно молодым человеком, принял участие в второй Пелопоннесской войне. Принимая участие, он вынужден был оставить семью, там, взять копье. Будучи человеком бедным, он, в общем, ходил на войну пешком, разорившись только на копье. Как бы, да, и вполне мог погибнуть там и так далее. Ну, там, дальше басня, как, типа, у Диогена Лаэрция рассказывает про то, что когда Афины потеряли очень много мужчин во Второй Пелопоннесской войне, то Ареопаг принял решение, что мужчинам разрешается иметь две жены для того, чтобы восстановить численность населения. Сократ, руководствуясь долгом, как бы точно так же завел себе вторую жену, и точно так же, как с копьем, не глядя на то, что там нужно, не нужно воевать со спартакиотами этими самыми и так далее, ходил на войну, руководствуясь долгом, завел вторую жену, руководствуясь долгом, терпел побои от первой жены, руководствуясь долгом, там, ну и так далее, и так далее. Но это все не имеет отношения к арете. Обратите внимание, по отношению к самому себе Сократ, в общем, ведет себя в соответствии с представлениями, которые характерны для той эпохи. А вот по отношению к собственной философской деятельностной установке, он начинает констролябить какой-то другой мир, списывая его с прототипа, который был у него перед глазами. Затем на следующем уровне Платон попытался откорректировать то, что Сократ делал ошибочно. Сократ попытался передать арете человеку, который для этих целей совершенно не подходил. Ну, так думал Платон, по крайней мере. Да? Поэтому он, Платон, будучи философом, ну, по крайней мере, он научился, что это очень достойное занятие у Сократа, решает ту же самую задачу, но другими средствами. Он становится не воспитателем и любовником своего воспитуемого, А он пытается стать консультантом. Консультантом и советником уже действующего правителя, и снова оказывается у разбитого корыта. Он снова терпит неудачу. Едет в Сиракузы. Ну, наверное, собственно, внутригреческая политическая ситуация в те времена развивалась примерно таким образом, что Милет приходит в упадок, как азиатский город, ну или город в Малой Азии, да? На его место приходят Афины. После Пелопоннесской войны Афины начинают утрачивать свое лидирующее положение в континентальной Греции. И в Великой Греции начинается подъем нового города, который, в общем, наверное, там, вот при тех раскладах и прогнозах политических, которых мог строить Платон, Сиракузы могли заменить Афины в качестве мирового центра. Поэтому он едет к тирану Сиракуз Дионисию и пытается его научить, как действовать правильно. Да? И в этом смысле он не воспитывает арете еще вот с этими двойственными представлениями цитата. С одной стороны, как атрибут, присущий человеку, да? А с другой стороны, как то, что можно вырастить, воспитать и взрастить. Как бы специально, да? Он говорит, что арете уже вообще не присуще человеку. Арете – это то, что возникает в деятельности. Если Сократ все еще пытался арете посадить на отдельного человека, то Платон уже понимал, что арете Дионисия, ну, как бы он даже не очень там заботился о самом арете, как бы он уже в этом смысле отошел там, да, как это. Наверное, современные постмодернисты сказали бы, что он деконструировал понятие. Он уже просто пытался воздействовать на правителя. И именно вот в этой связке, по-другому проинтерпретированный и понятый философ-правитель, запустить идеальное правление в Сиракузах. И для этого Платону необходимо то, что пошагово от Нуса Анаксагорова, да, к самому Платону выкристаллизовывается как платоновский мир идей. Сократ пытался воспитать у Алкивиада арете как интегральный набор свойств, качеств, да, при этом или передать ему как бы вот эту как субстанцию некую. Тогда как Платон пытается разработать план идеального государства, да, и научить Дионисия построению этого государства, управлению этим государством и так далее. Но при этом, опять же, очень забавная вещь. Как это делает Платон? Ну, как вот, при всем уважении к этому человеку, к мощи его там ума, мудрости, обилию его знаний и так далее, приходится говорить, что он как последний чайник делает это. Он придумывает новый миф. На фоне того, как он разрабатывал логику, маевтику Сократа описывал, как бы, да, онтологию, нарабатывал всякого рода средства для мышления, да, разрабатывал известные на тот момент области знания, эстетику, этику, участвовал в экономике, там в экономии и так далее, да, принимал участие непосредственно в политике и прочее, да, когда ему понадобилось, собственно, фундировать изобретенный им мир идей, он в этот мир кладет миф про Атлантиду. И вот эта вот штука, да, на Платоне, собственно, терпит, как это, полный крах. После этого ситуация повторяется, но совершенно на другом уровне. Аристотель, тот философ, как бы, да, и друг его Александр. Что делает Александр То есть Аристотель с Александром. В общем, как бы, если присмотреться к тому, что он делает с Александром, он делает то же самое, что Анаксагор делал с Платоном, он с ним дружил. То же самое, что Сократ делал с этим самым Алкивиадом, да? Он его учил. И то же самое, что Платон делал с Дионисием. Он его консультировал и снабжал его разного рода идеями. Я, правда, никогда не видел в глаза и не знаю, сохранилось ли, но рассказывают, что Аристотель специально для Александра написал поэму, которая так и называлась «Арете». Да? И в этом смысле Аристотель, ну, можно сказать, в какой-то степени реализовал мечту, которой не было у первого философа этого ряда, у Анаксагора. Да? Она появилась у того, кто списал деятельности Анаксагора и Перикла это как мечту, переведенную в некий идеальный план учеником того, кто это списал, да, и реализованному человеком, который от этой всей билиберды отказал. Вот такая вот как бы получается конструкция. И эта конструкция вообще подлежит, ну скажем так, многочисленным формам критики, разбора и опровержения. Но что мне важно во всех этих, вот во всей этой как бы последовательности? Важно следующее. Помните с первой лекции, да? Что такое философия, говорил я? Философия – это говорение и рассуждение. Но философия как говорение без воспринимающей стороны, без приемника, ничто. Поэтому единицей философии как деятельности является вот эта вот диалогичная связка. Диалогическая связка, когда говорящий должен иметь воспринимающего, слушающего. Но слушающего, который не будет учеником говорящего. Это совсем другая история, совсем другая песня. Когда есть отношения между говорящим и слушающим, как отношение ученика и отношение учителя. А это отношение деятеля одного порядка и деятеля другого порядка. Работают они с разными вещами. С разными вещами, но у них разные ценности, у них разные подходы к жизни, они вообще разные делают. Но у них должно быть нечто общее. Нечто общее, на котором сходятся как видение и того, и другого, как бы, да, когда они что-то обсуждают вместе, так и потом какие-то практические действия, которые они начнут делать. Но вот эта вот связка, диалогичность, как бы, да, или двойственность вот этой вот бытия, бытийствования философии, начиная с Анаксагора, оно не прерывалось. И, собственно, как бы в дальнейшем философия должна была всегда находить себе формы практического приложения. На вот этой вот четверке философов, последовательно сменявших друг друга в древних Афинах, вот это вот отношение видно в чистом виде. Во все последующие времена оно в таком чистом виде не присутствует. Хотя иногда его пытаются таким образом последующие философы задать. Ну, философы или историки, там еще что-нибудь такое. Вот помните Умберто Эко, да, «Имя розы»? Когда Умберто Эко попытался на детективном там сюжете как бы восстановить примерно ту же самую ситуацию, но с Вильгельмом Окамом и императором, да? Священной Римской империи и так далее. И фактически, как бы, затем начинается уже в более последующие, после Аристотеля времена, начинается как бы виртуализация самих позиций и философствование уже не лицом к лицу, политик, философ начинает разворачиваться, а межпозиционное взаимодействие. Собственно, что происходит, начиная с Аристотеля, когда формализуются вот эти отношения, и любые отношения, и дальше нет необходимости трогать и щупать политика, да, и дружить с ним непосредственно, чтобы там, вступая с ним в непосредственный контакт, как бы, да, впендюривать, втюхивать ему там некие философские представления, ставить цели, задачи и так далее. Но тем не менее, на этой паре Перикла и Анаксагора разыгрывается вся, ну скажем так, динамика философии. Философ, без воспринимающего философские идеи как руководство к действию другого, превращается в софиста, схоласта и просто трепло. А? О чем бы он ни трепался? О том, что мир состоит из атомов пустоты и демонов, населяющих эту пустоту, или он состоит из гомеомерии, там, не знаю, чего-нибудь еще, да, вплоть до современных там метафизических рассуждений. Никакого значения это не имеет. Имеет значение другое, что когда Анаксагор начинает говорить о гомеомерии и нусе, он говорит о нечем большем, нежели то, что присутствует в непосредственной деятельности ситуации и его и Перикла. Он начинает обсуждать нечто большее, чем жизнь, поведение и события, связанные с каждым отдельным человеком как таковым. Он начинает обсуждать разум как принцип, определяющий то, что можно делать, то, что нельзя делать, то, как надо поступать, как цели ставить и так далее. И полностью отменяет то, что я пытался показать, рассказывая про австралийские, африканские сказки. Да? Безмотивность и бессмысленность действий людей. Вот вспомните ребенка, который еще не выучил нормальных волшебных сказок, да, и не построил себе сценарий собственного мира, в котором он будет жить. Когда его спрашивают, чего он сделал, да, как он на это отвечает? Он отвечает примерно так же, как вот эти вот персонажи австралийских сказок. Захотелось. Или оно само. Да? Ребенок вот до поры до времени, пока у него не появляется смысловой какой-то план, все его действия объясняются, как это, действием внешнего мира, но бессмысленного мира. Мира, в котором живут кошка, собака там, и так далее. Да? Люди первые там жили. Людям, точно так же, как кошкам и маленьким детям, в этом мире бывает холодно, бывает тепло, бывает голодно, бывает страшно там, и так далее. И они все фактически так или иначе на это все реагируют. Но реагируют они на непосредственные действия мира. Они осмысляют это через общие вещи и с помощью другого. Вот идеальный план в этом смысле – это то, что делается, возникает и существует вне людей, то, что больше каждого конкретного человека, больше как в пространственном, так и во временном отношении. Как больше, что больше там и так далее, это уже отдельно, как бы по этому поводу много философствовали, особенно во времена схоластики там и прочее, как бы сейчас меня это мало волнует. Меня сейчас интересует наличие такого места. Такое место формируется разными источниками. Если, говорит радикальное сомнение в лице первых скептиков, если чувство, рассудок, сообщение, откровение и так далее, все сомнительно, все лживо, значит, чему же я могу доверять? Это, чему я могу доверять, обозначает вот это место. Место, которое больше, ширше, глубже, там, вне любого человека. И это место людьми осевого времени так или иначе чем-то заполняется. Оно заполняется одним образом в Китае, другим образом на Ближнем Востоке, третьим образом в Древней Греции. И в Древней Греции возникает философия. Что значит в данном случае философия? Это рефлексия этого самого идеального плана. Но чего не понимал Платон по этому поводу, и что потом пришлось разгребать Аристотелю? Платон объявил это место особым миром, более реальным, чем здесь, ну, как бы, чем место, в котором обитают тела Анаксагора, Сократа, Алкивиада, Перикла и самого Платона. Он объявил это особым миром идей и вынужден был придумывать под это дело всякого рода категории, объяснялки там и прочее, и прочее. Они, в общем, потом вошли в философию. Ну, например, он придумал душу для этого. Ну, каким образом? У греков вообще на уровне вот их древней религии там были всякие представления о душе. У них даже были специальные там слова на этот счет. Психе, психе, да, была анима, что там еще у него было? Ну, еще какая-то трасса была, я уже не помню. Разными словами они объясняли и называли то, что одухотворяет, ну или оживляет, точнее, даже не одухотворяет, а оживляет мертвую материю. Но именно Платон должен был вынести душу за пределы человеческого тела пространственно, то есть сделать душу большим человек пространственно, и сделать душу большим, чем человек по времени. Поэтому, постулируя существование некого мира идей, не идеального плана, мира идей, он должен был придумать способ сообщения людей из потустороннего мира вот с тем потусторонним миром. И как бы вот всякие такого рода вещи, они там пошли гулять и стали причиной зарождения ложных там разных наук, представлений там, и прочее, прочее всего. Платон, Аристотель показывал в своей метафизике порочность и, скажем так, предзаданность способов мысли, заданную платоновской конструкцией. Как только Платон разделил мир на две не сообщающиеся между собой части, он должен был начинать придумывать для этих вещей способы сообщения. И душа, соответственно, один из таких способов. Дальше он начинает изобретать такие вещи, как мимезис, например, или воспоминания. Это та форма, с помощью которой уже внутри души начинают совмещаться, сочетаться эти самые два мира, как опознавание чего-то в этом мире и мимезис, воспоминание того, что как бы душа созерцала там в каком-то другом мире и прочая мифология. Да? И вот дальше, это уже не какая-то там псевдогенетическая реконструкция или еще что-нибудь. Это построение абсолютно умозрительного, виртуального, возможного мира. И Платон был одним из тех, которые такой мир, очень развитый, очень, густонаселенный разными почварами там и фантомами, придумал и запустил трансляцию. Запустил. И не будь Аристотеля, который остановил бы эту фигню, Платон, наверное, мог бы стать родоначальником новой религии, которую подхватили бы древние греки на этом основании, и пусть не был бы сам святым, да, но был бы пророком. Да? Точно так же, как Конфуций там, да? Он ведь тоже какую-то фигню наконстраля был. Населил мир, который он сотворил, разного рода вот такого типа чудовищами, и запустил это все в трансляцию. И китайцы до сих пор в этом мире живут. И тогда мы возвращаемся к этой штуке. Как? С одной стороны, есть прототип, который движется через разного рода стадии. А. Некое случайное историческое совмещение двух людей, родившихся в разных концах греческого мира в одно время, и что там важно, время расцвета. Я не знаю, есть ли такие историки, которые могут приписать Периклу причину расцвета Афин. Да, период расцвета, бурного расцвета Афин, он называется веком Перикла. Перикл был самой яркой фигурой среди правителей этого времени. Но он ли запустил этот процесс? Никто, наверное, не скажет, что один человек, пусть даже 15 лет правивший городом, мог запустить такого рода процесс. Поэтому сошлись Анаксагор и Перикл в одно время, в одном месте. И это место не могло быть любым. Это не могли быть оккупированные и уже раздираемые на части города Малой Азии, типа Эфеса или Милета, которые уже фактически становились придатками или так, культурными колониями Лидии, Персии, там чего там еще. Это не могли быть претендующие на нечто сиракузы, но находящиеся в очень сложной политической ситуации, с одной стороны финикийцы в Карфагене, с другой стороны начинающие набирать обороты Рим. Ну и, собственно, знаете, последнего человека, которого мы знаем по имени Сиракуз, этого самого, как его, Архимеда, убил римский солдат, когда он чертил там свои какие-то схемы на песке. Да? То есть сиракузы не могли стать этим самым местом. Этим местом могли быть Афины в это время. И вот там это встречается, вот это вот историческое событие происходит, затем это историческое событие рефлектируется, превращается в мечту и попытку непосредственной реализации, непосредственного повторения. Потом неудача, рефлексия неудачи, попытки непосредственного повторения становится материалом для конструктивной работы и разработки некоего как бы плана на основе тех средств, которые были известны к этому времени. Почему я говорю про мифологию, которая была у Платона. Затем критика, разгром всей этой конструкции, да, и превращение ее в деятельностные формы. Аристотель, в отличие от Платона, не сочинял мифов, басен там и так далее. А если и писал поэмы, помимо трактатов, да, то это поэмы с определенным назначением, с определенным, как бы, с определенной целью, именно для дидактических целей. И поэтому, если Платон фактически сконцентрировал в себе все достижения тогдашней философии на уровне средств, которыми он владел, то Аристотель вывел их всех в идеальный план, но лишив их вот этой вот мистической связки атрибута и субстанции. Он сделал их формальными. Формализовав все эти вещи, он мог предложить идеальный план для построения действий. Почему тот идеальный план, на котором базируется, фундируется мышление и философия, как я утверждаю, не идентичен миру идей. Он не имеет мирного статуса. Это не метафизика. Это интерсубъективное образование, которое возникает как минимум между двумя участниками разговора, и которое позволяет списывать или выводить из этого плана, возникающего вот на интерсубъективных этих отношениях, да, некоторые вещи, как самостоятельно каждым из участников, так и совместно. И организовывать сам по себе диалог и взаимодействие. Но что может заставить людей участвовать в этом? И вот сейчас я должен несколько слов сказать про огонь. Тот самый. В свое время, тоже в студенческие годы, мне попадается книга питерского историка философии Александра Зайцева, которой он пытается разобраться с причинами культурного переворота в Древней Греции. Вот в отличие от как бы моей темы, моего захода, да, на генезис происхождения философии мышления, Зайцев ставил задачу, ну, как бы более культурно, более, так скажем, научно. Да? Он фиксировал некую ситуацию в древнегреческой истории, а именно культурный переворот, когда вот неосевое время там какое-то, вот это вот псевдогенетическая реконструкция, про которую я говорил выше, там и так далее, он действовал культурно, правильно, по норме. Да? он описывает, вдруг откуда ни возьмись, появляется греческая литература, греческая философия, греческое искусство там, и так далее, да? И все это примерно в одно и то же время, и Греция начинает доминировать скажем, в культурной ситуации того времени, более того, становится источником распространения этого типа культуры на всю известную на тот момент Айкумену, вплоть до Китая. До Китая это все не дошло или доходило только опосредованно. А так как бы вот это все вот, от Британии до Индии как бы было охвачено вот этой самой эллинистической культурной экспансией. Почему и откуда что взялось? До этого многие пытались размышлять на эту тему. И по-разному отвечали, помимо Зайцева, на все эти вопросы. Ну, например, известный человек по имени Гальтон, Фрэнсис Гальтон, сэр, и там какой-то племянник Чарльза Дарвина, тоже будучи восхищенным Афинами того времени, назвал это дело «Золотым веком», посчитал примерно, сколько гениев на душу населения приходится в древних Афинах, ну и обнаружил, что со времен древних Афин человечество только деградирует. Как бы, да? Ну и дальше для исправления этого положения дел он придумывает Евгенику. Ну а что там происходило с Евгеникой, наверное, все знают. И вот это вот как бы вот это вот явление во всемирной истории, да, культурный всплеск Древней Греции, оно волновало очень многих людей. И вот Зайцев, поставив себе задачу разбираться со всеми этими вещами, предлагает очень интересную конструкцию с моей точки зрения, связывая этот культурный переворот с агональностью. С агональностью или с борьбой. И вот помните, что я уже успел сказать про агональность. Я обозначал взаимодействие двух актеров на сцене Эсхиловского театра как агон. При этом иногда, конечно же, эти актеры изображают героев, которые вступают непосредственно в драку и убивают друг друга. То есть можно каким-то образом это соотнести с этими вещами, но это специальный сюжетный ход. А вообще говоря, назвать любое взаимодействие, ну или некое взаимодействие, спор между двумя персонажами носителями неких разных идей. Да, на сцене перед зрителями агоном нужно было иметь какие-то основания. Вот этот один из аспектов, как бы, да, агональности, а их очень много. Ну, во-первых, агональность – это стремление к тому, чтобы доказать свое превосходство. Превосходство во всех областях. Поэтому греки соревновались в физических видах спорта, они соревновались в поэзии, и вот как я рассказывал только что, да, они соревновались в театральных постановках. Города соревновались за то, у кого больше там будет олимпиоников, там у кого лучшие поэты и так далее, и так далее. Обратите внимание, древнее общество, только-только выходящее из родового строя, да? И тем не менее, древние Афины, вот времен Перикла, да? И тем не менее, в этих Афинах появляется некий философ, родом из Клазомен, учившийся в Милете, да? И становится другом правителя. Это же вообще, насколько нужно было разрушить вот эти вот родовые какие-то вещи, когда до сих пор еще, в 21 веке, когда где-нибудь появляется чужак, к нему еще долго-долго относятся как к чужаку. Это в наше время. А это вот как бы на выходе из родового строя. Но это было возможно за счет соревновательности, когда Афины гордились своими философами. Когда множество греческих городов, ну как всегда говорят 7, да, на самом деле их там 9, 12, 16 или сколько-то, начинают оспаривать друг у друга право называться родиной Гомера. Там и так далее. Греки жили в состоянии агональности. Агональности не в плане войны, а в плане борьбы и соперничества. И любое столкновение греков – это было соперничество. И в этом смысле доступ иноземного философа к телу правителя, а это сплошь и рядом повторялось, как бы, да, Если Сократ, в общем, как бы в Афинах и продолжал это все, да, то Платон уже едет в Сиракузы, этот вообще едет в Пелу. Но как бы, а здесь Эсклазамен приезжает в Афины. Аристотель тоже, кстати, стагерит из Стагиры, городка неподалеку от того места, где умер в ссылке Анаксагор, тоже приезжает в Афины, и его тоже оттуда как бы выперли в свое время за свое, как бы, и так далее. Но тем не менее, вот эти вот вещи происходят. Дальше, Агон. Агон это, как бы вот если его переносить на форму диалога или взаимодействия людей. Агон это разговор с как бы вот с элементами спора и элементами состязательности. Состязательности для направлены на то, кто окажется первым в употреблении и формировании вот этого самого идеального плана. Кто кому, да, этот идеальный план задаст. Агональность в данном случае она действует как среди одной половинки этого отношения, то есть собственный философ. Каждый философ начинает оспаривать другого философа. Они вступают в некое соревнование. Это соревнование, с одной стороны, деятельностное, да, как бы за реализацию чего-то, а с другой стороны, это соревнование преемственности. Каждый старается превзойти своего предшественника и сделать нечто больше, лучше и так далее. А критерием этого всего начинает выступать этот самый идеальный план. И вот что мне еще тут важно, как бы в этом смысле, по отношению к идеальному плану, это появление греческой этики и эстетики. Вот Сократ, в принципе, сам стал называть себя этиком, в отличие от физиков. Те занимались физисом, исследовали то, как природа устроена. И несмотря на то, что Анаксагор уже устройство природы полагал за образец, который необходимо реализовывать в отношениях между людьми, а потом это все доведет до ума уже Аристотель в своей политике там и так далее, но тем не менее, с Анаксагора это начинается, то Сократ вообще декларирует безразличие по отношению к физике как таковой. Он начинает заниматься этикой. Этикой, или там, эфикой, там, как-то по-другому это как с греческого должно произноситься, это осмысление поведения, этоса. Этоса и того, что как бы определяет поведение. Поведение тем или иным способом задается в разных формах, вот как это, страстностью, да, пафосностью, патосностью, чувственностью. Для греков же очень важным является избавление от пафоса, чувственности и выведение регулятивов поведения в какую-то другую плоскость. Опять же, мы апеллируем к этому самому идеальному плану. Поэтому греки изобрели такие вещи, как апатия, стоики, апатия это ароксия. Апатия это ароксия, правильно, не так время ставить. То есть апатия, бесчувственность, бесстрастность. С тем, чтобы твое поведение определялось не чувствами, захотелось, там, да, почесалось, там еще что-нибудь такое, а некими мотивами, сформулированными в идеальном плане. Ну а дальше надо было откуда-то эти мотивы или этот идеальный план формировать. Этика для греков, в общем, мало была интересна в плане такой дескриптивной этики, что ли, объяснительной этики. Для них было интереснее, гораздо интереснее долженствование или нормативная этика. Из чего брать мотивы, причины, цели, поступков и действий. Ну, а для того, чтобы как бы вот это вот из чего брать, оно не носило дурацкого религиозного характера. Ну, дурацкого, в смысле дурацкой религии древних греков. Она была действительно очень примитивной, в этом смысле совершенно уже не соответствовала развитости, уму и представлениям, которые в этот момент в греческой религии присутствовали. Нужно было как-то вообще фундировать и сделать основательными причины и нормативы поведения и действия. А это невозможно сделать, не исследуя, не формируя каких-то, опять же, наполнения вот этого идеального плана определенными представлениями. И здесь не очень важно вот это вот самое разделение, которое возникло у древних греков относительно красоты, порядка, устроенности, благоустроенности и так далее. Все, что потом у них в практическом разуме присутствовало, в их попытках там создать экономику, экономию, там как правило ведения домашнего хозяйства, да, упорядочить как-то там какие-то ремесленные там отношения, попытки как-то упорядочить правовые отношения. Правда, они в этом особо не продвинулись, в отличие от римлян, там, но тем не менее, как бы, они все это пытались сделать. И вот в качестве уже такой идеальной основы для построения всех вот этих вещей, они выдвинули представление о порядке, глобальном порядке, упорядоченности. И, собственно, начали это делать еще до Анаксагора, до Сократики. Ну, Анаксагор, из которых был последним, до Сократики. Как бы, да? Они начали изучать не просто устройство мира, да, а изучать устройство мира в отношении к идеальному порядку. И так родилась идея космоса. Идея космоса как, ну, не случайно, как бы это однокоренное слово с косметикой, да, космоса как представляющего некое устройство, воплощенную красоту, воплощенный порядок. Но при этом греки понимали, что вот эта воплощенность, она как бы имеет такой квази, или может быть полностью объективный характер. Мир создан упорядоченным, сбалансированным, красивым и так далее. Греки очень переживали, когда космос нарушался. Помните, я рассказывал уже, как-то упоминал про Гераклита. Чего страдал Гераклит и почему он заработал репутацию плачущего философа? Мир упорядоченный, красивый мир Древней Греции в городе Эфесе, как и в других городах Малой Азии, наиболее развитых на тот момент, начинал рушиться. Порядок нарушается. И это заставляет людей страдать. Ну а дальше что делать? Можно страдать и плакать, да, и зарываться навоз и помирать, как с Гераклитом это и случилось, да, а можно как-то попытаться этому противостоять. Но посмотрите, какая штука. Противостоять могут люди, понимая, насколько они слабы, насколько у них арете в дефиците, насколько у них мозгов не хватает там и так далее, да. И они в этот момент понимают, что тот порядок, который они могут привнести в этот мир, и тот порядок, который предустановлен в этом мире, как бы, это два разных порядка. И возникает, как бы, наряду с представлением о космосе, как о глобальном порядке и красоте, представление о таксисе. И здесь опять же, представление о таксисе у Платона зафиксировано. Но, как бы, будучи историком философии, наверное, вот как я там у Осипова вычитал, ну, было такое, как бы, слово у Платона, но, в общем-то, особого значения Платон этому не придавал, да, это было просто некий такой нюансик, да, что рукотворный, или там какой-то вот искусственный порядок, таксис, да, архитектоника, архитектура, там еще что-то такое, как вот, продолжение вот этой вот идеи таксиса, да, нос архе, древностью, основательностью, начальственностью, да, архитектура. Вот таксис, в отличие от космоса, это порядок искусственный. Представление у греков об этом было. Все. Но они не могли на нем настаивать. потому что критически относились и к собственным возможностям, и к собственному разуму, и к объему тех задач, которые встают перед людьми в момент упорядочивания. Подожди, вот почему Платон не мог придать специального значения таксису, в отличие от космоса? Порядку, которую могут сделать деятельность искусственно люди там, и так далее. При всем при том, что сам-то он пытался искусственно установить некий способ правления организации государства. Пытался, но апеллировал он к идеальному устройству, вечному и объективному, тому же самому идеальному миру, отождествляя фактически необходимый таксис с космосом. Поэтому и мифологию вынужден был придумывать. Да? Поэтому и архитектура, как бы, да, она в этом смысле возникает, не как построение нового, как возврат к старому. И вот до Платона фактически, да, несмотря на то, что книги Платона и Конфуция сравнить вообще невозможно по проработанности, там, глубине, рациональности, да, а не мистичности и всякой суеверности, которые там присутствуют, да. Тем не менее, способ формирования всех представлений, он достаточно сходный и очень близкий, один и тот же. Начало нового вот начинается где-то на уровне Платона и Аристотеля, критики всех этих представлений. И фактически, вот уже начиная с Аристотеля, несмотря на то, что Аристотель еще меньше придавал значения этим вещам, начинается доминирование таксиса. То есть той установки на упорядочивание и рационализацию мира, которая, с одной стороны, очень сходна с философской установкой, а с другой стороны, в корне ей противостоит. И поэтому то, что как бы раньше проходило на разделении двух позиций философа и политика, ну, сегодня, наверное, да, вот прибегая к модернизационным терминам, я бы сказал, практика, да, философа и практика, дальше, начиная с Аристотеля, разводится уже не по вот этим вот физически противостоящим, находящимся в агональных отношениях, с одной стороны, и опосредованных идеальным планом фигур, а начинается как бы как две установки человеческой практической деятельности. Человеческой практической деятельности. Одна направлена на философская линия, направлена как бы на реализацию рацию или на рационализацию мира одним образом, а другая другим. И эта рационализация, ну или эти установки различаются тем, что идеальный план и практика, ну или практическая деятельность, да, реальный план, они по-разному, как бы, эти установки по-разному на них действуют. Философская установка начинает с упорядочивания идеального плана, наведения порядка в идеальном плане, с тем, чтобы через это приводить в соответствие практический мир. И техническая установка, которая, реализуя практические действия по рационализации хаотического мира вокруг, так или иначе апеллирует к установкам, наработкам, категориям философской деятельности. Вот. Но для этого как бы эту парочку космос и таксис нужно же, конечно, дополнить другой категории, и она тоже у греков была, это категория хаоса. Чему противостоит космос? Космос, как порядок, красота, упорядоченность, противостоит хаосу, беспорядку, безобразию. Там, ну, хаос он и есть хаос. Да? Ну и две формы. Изначальный порядок космический и человеческий порядок или порядок, который достигается через общественную, философскую, умозрительную и практическую деятельность людей. Так, все, я рассказал, что хотел. В общем, все. Я очень рад, что не было вопросов. Никто меня не переживал. Но теперь, опять же,
про демиурга еще.
Ну, в общем, ладно, про демиурга не будет. В общем, там еще особенного нет. Это просто, если бы я немножко с другого конца зашел на таксис и космос, то необходимо было бы поговорить об этом, да? Потому что, с одной стороны, нет, ну, как бы, целый ряд философов начинали обсуждать происхождение космического порядка, да? И в этом смысле нужен был этот самый демиургический бог, который потом стал богом философов и, вот как это, теизм, да? Вот. А с другой стороны, это просто осознание людей в позиции, которые являются субъектами таксиса. Ну, ладно, не буду проходить, все. Не успел. Значит, в общем, ничего существенного в этом нет, но как бы рассказывать про это пришлось бы долго. Итак, ритуально-заклинательно. Вопросы, критик, возражения, сомнения. То есть я так понимаю, что прошлая лекция была плохой, а это не совсем.
Это лучше.
А?
Прошлая лекция была плохой, да?
Нет, я говорю, что если прошлая была плохой, то это совсем уже ниже плинтуса. А?
Какой заможен быть?
Итак, вопросы, критика, возражения, реплики, раз. Вопросы, критика, возражения, реплики, два.
Все, тогда на этом закончим.
Спикеров назначить.
А, спикерами на следующий раз мы должны назначить будем Мирошниченко. А есть желающие? И Юльку.
Подумать. Я о том, что дышать не